Большим о маленьких.
Да, продолжаем беседу. В нашей студии педиатр Антон Равдин. Мы сегодня говорим о больном горле у ребенка. И как помочь этому ребенку, и что нужно делать, чтобы, ну, может быть, или симптомы, или само лечение уже произвести. Мы завершили первую часть нашей беседы о том, что должно быть в аптечке у родителей, которые едут на отдых с детьми, да, там, к морю или в горы. Но вот я бы здесь немножечко сузил наш сегмент и говорил бы не о том, что в общем и целом должно быть в аптечке, потому что действительно 25 пунктов, и вот поделились.
Сейчас
там, да?
Много, да. Я сейчас даже открыл, полистал, даже не долистал эту заметку.
Вот, ничего себе, очень много всего. А мы, поскольку говорим именно о больном горле, вот конкретно какие, может быть, необходимо средства иметь с собой от боли в горле?
Да, окей, ну я вот позволю себе договорить все-таки по поводу аллергии, ну какие-то капли от аллергии однозначно с собой взять нужно. Зодек, Зиртек, Эриус, не принципиально. Я очень люблю, конечно, супрастин, какие-то острые ситуации, на мой взгляд, лучше и быстрее его в экстренных ситуациях все равно ничего не работает. По поводу больного горла. Да, значит, к сожалению, форм официально разрешенных в виде спреев для детей до 3 лет у нас нет. То есть все спреи для детей до 3 лет, они идут так называемый off-label, то есть вне инструкции. Хотя у нас уже не одно десятилетие все это применяется, и мне кажется, давным-давно можно было уже внести это в инструкцию, засчитать это как за масштабные просто клинические испытания, что тот же там мироместин банальный с рождения применяется детям на соску, детям за щеку. Сейчас не берусь обсуждать, насколько это всегда бывает нужно, это отдельный разговор. Но факт применения есть, и мы спокойно ими пользуемся. Поэтому детям до 3 лет. Единственное, что я бы оговорился, что все спреи, которые вы применяете, помимо того, что они идут off-label, их нельзя прыскать напрямую в горло. Потому что есть риск ларингоспазма, частицы аэрозоля могут вызвать спазм на уровне гортани. И ребенок может испытывать проблемы с дыханием. Давайте так, не будем никого пугать. Поэтому лучше их использовать за щеку. То есть мы прыскаем спреи за щеку.
Это тоже эффективно?
Да, конечно. Да? Если мы говорим про лечение горла, в любом случае это смешивается со слюной. Угу. Ребенок глотает это все, в любом случае все это остается в ротовой полости. И местное действие оказывается и противовоспалительное, и обезболивающее. В плане противообезболивающего действия, ну, уже говорил о самом простом, и, ну, он просто очень доступен, этот препарат. Не могу сказать, что он лучше, чем все остальные. Ну, вот там-то важно. Ну, так просто как-то сложилось, что мы его достаточно активно всем педиатрическим сообществом используем в спрее. Только не форте, а обычные форте. Все-таки там действительно двойная концентрация. Это только исключительно взрослый препарат. Все постилки и сосалки для маленьких детей до 3 лет тоже как бы не хорошо. Они в любом случае их чаще всего не рассасывают, а грызут. И, конечно, проще тогда спрей использовать.
Во многом, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что они сушат горло, нет? Не пересушивают?
Ну, разные. Я бы не сказал так, нет. Для детей постарше тут уже спектр гораздо больше. На мой взгляд, одним из эталонных таких препаратов, который очень хорошо снимает болевой синдром и местно хорошо работает в плане противовоспалительного свойства своего, это препарат ОКИ. Три буквы. ОК и ОКИ. Он есть в порошочках для разведения, есть уже в готовой разведенной форме во флаконах. Его там тоже надо немножко доразводить водой, но в инструкции все это написано. Но им нужно полоскать. То есть мы его не принимаем как противовоспалительный препарат внутрь. То есть для понимания, вот есть группа НПВС, нестероидные противовоспалительные средства. И они все, они обладают тремя действиями. Жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное действие. То есть, условно, Нурофен — это НПВС. И употребляя любой препарат на основе ибупрофенов, который в Нурофен входит, этот ибупрофен оказывает и жаропонижающее, и противовоспалительное, и болеутоляющее действие. Вот ОКИ — это тоже НПВС. И он есть в порошке для приема внутрь, для разведения в гранулах и так далее. Нам не нужно его применять внутрь, нам нужно именно его местное действие противовоспалительное. И очень, кстати, часто еще приходится встречаться с тем, что говоришь, вот там у ребенка что-то болит, выпейте ибупрофен. Мама говорит, ну у него же температура нормальная, а вдруг она у него упадет на фоне приема. Не упадет. Ниже эталонной точки не упадет. То есть мы абсолютно спокойны, не боимся, давая условно жаропонижающие, в том числе жаропонижающие средства эти, при болевом синдроме. Вот, значит, окей. При полоскании по инструкции 2 раза в день, на самом деле и 3 раза в день вполне спокойно можно себе позволить им полоскать, прополоскали горло, и ближайшие полчаса не пить, не есть. То есть, если хочется попить, поесть, ну, постараться надо до этого. Иначе просто эффект очень снизится. Если болит настолько, что невозможно не пить, не есть, но все равно постараться минут 30 после этого не пить, не есть, потом уже, пожалуйста.
Это мы все говорим, Антон, я правильно понимаю, что все, что можно сделать вот прямо на природе, да?
Да.
То, что можно сделать во время отдыха, если ситуация не выходит за рамки там какой-то критической, если не повышается резко температура, если ребенок с утра еще мог нормально глотать, а вечером он уже вообще не может есть, да, тогда уже желательно как-то все-таки...
Ну, однозначно, да, надо добраться до какого-то условного райцентра и вызвать хотя бы скорую помощь, или если есть там какой-нибудь фельдшерско-акушерский пункт. Ну, ребенка надо просто хотя бы нормально посмотреть горло,
да,
чтобы понять, что мы ничего ужасного не пропускаем. Потому что я говорю, вот при осмотре горла, к сожалению, конечно, не все обладают необходимыми навыками педиатрическими в визуальной вот в этой оценке горла, потому что увидев в нормального цвета розовых миндалинах блесоватые включения, к сожалению, очень многие, и даже педиатры, назначают антибиотики, говорят, у вас ангина, у вас двухсторонние гнойные налеты, просто ужас какой-то. А это абсолютно нормальный вирусный тонзиллит. Вирусный тонзиллит, есть такой диагноз, да. То есть это выпад на фоне вирусной инфекции в органах иммунной системы, в миндалинах, который имеет право быть на фоне вируса. И его лечить антибиотиками бессмысленно. Он не лечится таким образом.
Так, вот поскольку у нас много действительно еще вопросов, хотелось бы максимально охватить эту тему и успеть все, что мы можем по этой теме обсудить. Значит, вот мы поговорили медикаментозно, как можно, вот что можно сделать. Теперь давайте поговорим о неких народных способах или о том самом самолечении. Приходилось видеть и сталкиваться с такой ситуацией, что когда больное горло у ребенка, начинают, бабушка говорит, я точно знаю, нужно взять шерстяной шарф или платок.
Керосин.
Можно еще и керосин, да, укутать горло. А еще есть такой изуверский способ, я не буду в деталях его описывать, когда на спицу там что-то наматывают, тот же, может быть, керосин, окунают в вату вот с керосином. И давайте я вот сниму горлышко. Этот налет с горлышка. Бабушка из добрых побуждений это делает, ребенок на следующий день попадает в больницу с высокой температурой 40-39. Значит, что можно допустить из народного, если это возможно, вот вы как педиатр, как врач, и чего категорически делать не нужно, чтобы не навредить?
Можно допустить, если очень хочется укутать этого ребенка и по-другому сложно противостоять этой бабушке, можете допустить так называемое сухое тепло. Сухое тепло — это шарфик на шее или высокий воротник у водолазки, к примеру, да? Без компрессов. То есть никакой ваты со спиртом, никаких других там средств туда не надо класть. Прогревая шею, мы можем ухудшить течение заболевания. То есть изначально был бы банальный какой-то фарингит вирусный, мы все это дело греем и получаем вплоть до заглоточного абсцесса, который потом приходится вскрывать в условиях стационара, и это уже хирургическая помощь. Это нехорошо. Так делать ни в коем случае нельзя. Точно так же, как греть со спиртом ушки больные. Да, нехорошо. Ватку со спиртом ему в ухо. Ну, в половине случаев это пройдет безнаказанно, скажем так. То есть организм нас не накажет. А в некоторых случаях это ухудшит только воспаление. Да, и этот отит перейдет из катарального сухого в гнойный. И дальше уже хорошо, если наружу просто прорвется гной этот. Ну, не будем скатываться на уши. У нас горло.
Просто вот, значит, горлонос, знаете, как
да,
говорится.
Да,
вот
да,
это же
да,
все связано.
Да, 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 оториноларинголог. Да. Ух, горлонос. Значит, Сухое тепло. Да, пожалуйста. Хочется бабушке, чтобы ребенок попил ромашку, пополоскал ромашкой. Не вижу ничего плохого абсолютно, ради бога. Надо только единственное понимать, что ромашка, как и любые абсолютно другие растительные препараты и средства народные, чуть чаще вызывают какие-то аллергические реакции. Просто надо понимать, что если ребенок в целом аллергик, то с ним эти эксперименты травяные. Надо проводить вдвойне осторожнее. И все. А так, ради бога, не проблема. Касаемо спиц, выковыриваний пробок из лакун миндалин, смазывание это все керосином, ну, конечно же, нет. Однозначно нет. Тут и так два лагеря между лор-врачами. Одни говорят, надо мыть пробки эти в миндалинах, другие говорят, не надо мыть эти пробки, надо их там выполаскивать и не более того. То есть они там между собой договориться не могут. А уж в остром периоде, ну, тут они сходятся все. Однозначно, категорически нельзя трогать миндалины в остром периоде, когда они воспаленные, нельзя тут ничего выковыривать. Можно очень большой беды наделать. Эту миндалину потом вскрывать придется. Касаемо керосина, ну, мне кажется, в 21 веке, слава богу, не буду даже останавливаться, на это нельзя этим пользоваться. Я с детства до сих пор вот помню, и вот как только говорю, сразу вкус ощущаю. Люголь.
Да-да-да. О,
люголь.
Люголь.
Да, это было все мое детство, весь рот был в люголе. И причем, ну, я не скажу, что плохой препарат, ради бога, его сейчас даже, кстати, в спрее стали выпускать.
Да-да-да.
Вот, есть он. Можно использовать. Ну, тут тоже не панацея, но, пожалуйста. Вот, кстати, если бабушке хочется, она знает, можно сказать, его.
Замена керосина.
Да, вот, мам, смотри, видишь, люголь, да, там... Ты меня в детстве лечил, вот там люголь я купил, все как ты говоришь, все, вот, сейчас все пройдет. Не обязательно даже им пользоваться, можно просто бабушке показать. Вот. И, наверное, хватит все. Все остальное должно быть только через врача. И самолечение. Вы можете самолечением заниматься, ну, то, что называется симптоматической терапией. Это все допустимо. Но, опять-таки, самолечение под присмотром врача, оно как бы в два раза эффективнее и безопаснее. То есть, если этого ребенка доктор посмотрел, и дальше вы два дня занимаетесь, ну, фактически самолечением, то есть доктор ушел, говорит, да вы знаете, ну да, там красноватое горло, вот вам тут два средства, прыскайте, полощите, и все. Вы дальше вы понимаете, что, оп, температура повысилась. Ну, не будете же вы повторно врача вызывать, если, тем более, это какие-то очень тяжелые условия во время отдыха, да? Ну, не обязательно спрашивать у врача, можно ли дать жаропонижающее. Вы однозначно можете дать сами жаропонижающее. Да. Болит голова, но при этом температуры нет. Ребенок болеет. Мы понимаем, что у него может быть интоксикация. На фоне интоксикации у ребенка может болеть голова, у ребенка могут болеть мышцы, он может жаловаться на боль в глазах. Если это все проходит после приема жаропонижающих, это не страшно. Если это не проходит, а просто чуть-чуть притупляется, однозначно бегите к врачу, исключайте какие-то моменты, связанные с менингитом.
Из народного еще некоторые применяют сполоскание солью и добавляют туда либо там
соль,
соду.
Сода, йод.
Йод, да. Это возможно?
Да, это возможно. Единственное, что тут пропорции тоже. Надо понимать, что это невкусно. Вот,
не глотать, вот, ну, пополоскать.
Нет, ну, глотать не... Вы понимаете, какая проблема? Когда это проглотишь, оно уже не важно. Вкусовые рецепторы, да, они во рту.
На кончике языка, да.
Они во рту. И невкусно в тот момент, пока полощешь. И, естественно, заставляя своих детей полоскать содой, солью, йодом, и от любви к этому детенышу положить туда чуть побольше, чтобы быстрее прошло...
Ну, надо... Можно еще слизистую поджечь чуть-чуть.
Ну, конечно. Во-первых, можно местную реакцию вызвать. Во-вторых, надо понимать, что вряд ли он в следующий раз согласится по добру, по здорову все это делать. Поэтому, да, на стакан воды, там, полторы-две ложки соли вы, конечно, положить можете.
Чайных.
Соды, ну, чайных и однозначно без горочки. И вода должна быть теплая, чтобы все это хорошо размешалось, и не заставлять этого бедолагу глотать ту нерастворившуюся соль со дна, чтобы только он ее отполоскал получше. Соды надо положить там на кончике ножа, ну, там обычно говорят, что ложку, ну, я за то, чтобы класть меньше. Вот. И одну-две капли йода, да, это возможно, это безысходности, как бы вот вариант. Mm-hmm. Да?
Пожалуйста. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к беседе.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Антон, скажите, а может ли болезнь горла у ребенка стать хронической? Как этого не допустить?
Да, безусловно, может. Есть даже такой диагноз, как хронический тонзиллит или хронический фарингит. Это немножко разные диагнозы, но по сути, если мы говорим про больное горло, то это одно и то же. Хронический тонзиллит — это хроническое воспаление миндалин, а фарингит — это хроническое воспаление задней стенки глотки. Как не допустить? Да здесь нет, к сожалению, такого какого-то универсального совета. Нужно понимать, что если у ребенка каждой сопли заканчиваются приемы антибиотиков из-за того, что у него налеты на миндалинах появляются, он выдает вторую волну лихорадки, и мы видим воспалительные изменения в анализе крови, мы видим в мазках присоединение бактериальной инфекции, каждый раз это одна и та же инфекция, то нам нужно принимать меры, направленные на санацию этого очага, хронического очага инфекции. То есть работать с этими миндалинами. Вплоть до того, что их иногда приходится удалять. Если это
фарин... Это только вот в критических ситуациях?
В критических, однозначно. Mm-hmm. Однозначно. Здесь, понимаете, очень много приходится видеть, ну, даже не видеть, скорее, а слышать, я все-таки не лор, много слышать о том, что вот, вы знаете, мы не хотим удалять там или аденоиды, или миндалины, потому что вот там кому-то когда-то там удалили, а сейчас уже говорят, что можно было не удалять. То есть вот опыт каких-то там друзей, товарищей или этой же семьи, но там в предыдущих поколениях, он им говорит о том, что это были ошибочные суждения. И, к сожалению, здесь, да, лорам бывает очень сложно их убедить. Но в целом, конечно, это только крайняя ситуация, когда 1-2 года терапии прошло, эти миндалины лечили, их промывали, это были какие-то фаги, курсы антибиотиков, это была физиотерапия и так далее. И все это не увенчалось успехом. И тогда, да, лоры начинают говорить о том, что, слушайте, у вас 2 заглушенных абсцесса, паратензилярных абсцесса за год, у вас 4 курса антибактериальной терапии, у вас нон-стопом местные иммуностимуляторы, фаги, мы все это промываем, ничего не меняется ни в посевах, нигде, к сожалению. Надо удалять, иначе мы погрязнем просто в этом.
Возраст какой, вот когда могут удалять? То есть это, в принципе, в любом возрасте, там и в 3 года можно это сделать, и в 13, и в 15, то есть...
Ну, все-таки у маленьких детей чаще мы говорим про адентомию, но тоже не в 3 года. Угу. Обычно это там, 5-7 лет. Такой более типичный возраст, годам к 5, они такие прям уже достаточно очевидно становятся, что их надо удалять. А с миндалинами, да, это дети, в основном все-таки дети постарше. Бывают разные ситуации, но чаще более взрослые дети. Значит... С горлом реже бывает так проблематично, потому что если в миндалинах есть лакуны, есть кармашки, угу. есть куда спрятаться этой инфекции, то на ровной поверхности глотки такой возможности в большом количестве нет. Поэтому тут обычно это связано либо с аденоидами, на которых эта инфекция сидит, либо с миндалинами. И все это решается лор-врачом. Реже, намного реже приходится заниматься лечением именно горла, если говорить про хронические какие-то воспалительные
истории. Но это не генетически такая история, потому что, знаете, как некоторые говорят, ну, понятно, у папы было там или у мамы было, и у тебя, значит, вот такая же история, надо удалять.
Какая-то предрасположенность в этом отношении может быть про те же там аденоиды, конечно. Но надо не забывать еще, что это же и часть семейной микрофлоры.
Угу.
То есть если они все носители определенной инфекции в этой семье, и этот ребенок неизбежно абсолютно будет этим обсеменен, то и этот фактор тоже может сыграть свою роль. Поэтому если там семья с хронически больным горлом, которые просто взрослые уже там привыкли, а у меня горло начинает болеть, я сразу там одно, второе, третье. А кто-то говорит, а я вон там пошел, у меня есть антибиотики такие легенькие. Мне всегда помогает. Да, я там пару дней, да, я пару дней попью их, и меня отпускает прям. То есть они как бы уже плюнули на себя. Ну, типа, я вырос, все нормально, что мне уже керосином горло никто не мажет, легуль не прыскает. И все хорошо. Я сам.
Папа там свой керосин где-то, наверное.
Да, 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 да. Я там вот это все с перцем вот этим выпью на ночь. Компресс внутрь сделаю, и меня отпускает. А ребенок, да, его лечить надо. Так вот, в этой ситуации здесь еще и взрослых надо обследовать обязательно. То есть у них тоже надо брать посевы, смотреть, что у них за микрофлора, потому что мы над ребенком бьемся-бьемся, а если он потом в семье получает реинфицирование и опять тем же самым заболевает, то и смысл этим заниматься, конечно, никакого.
Вот мы говорим о горле, но опять-таки мы же говорим о больном горле в организме ребенка, то есть в целом организме. Значит, тогда возникает вопрос, если болит горло, то о чем это может сигнализировать? Вообще, больное горло, какие органы, на какие органы еще стоит обратить внимание тогда?
То есть вы имеете в виду... Я пытаюсь проанализировать ваш вопрос. То есть вы хотите уточнить симптомом, чего может быть больное горло?
Да, именно так. То есть если достаточно часто болит горло, то это о чем может еще сигнализировать? Симптомы каких заболеваний еще могут быть? Если лечим, вроде бы вылечиваем, а потом вот опять возникают типа...
Нет таких заболеваний. Нет? Я вот практически с уверенностью могу сказать, что нет. То есть нет такого, что у ребенка болит хроническая болезнь почек,
локально.
А у него начинается все с боли в горле. В обратном направлении это может быть. То есть когда ребенка болело горло, а потом через полгода суставы заболели. Это, да, пожалуйста, вот тот самый стрептококк, бета-гемолитический стрептококк, пропущенная волна вот эта, стрептококковая, и дальше мы видим развитие ревматизма. Да, вот это может быть. Ревматоидные артриты, ревматоидные пороки сердца.
Это что значит, пропустили?
Пропустили, не полечили или не долечили.
Не долечили.
То есть дали курсом не 10 дней антибиотиков, а некоторые пишут и 12, а некоторые и 14 пишут. Ну, как бы вот минимально 10 дней, меньше нельзя точно. Дали не 10 дней, а 5. И ребенку на второй день реально обычно становится прям уже вот сильно лучше. Прям они очень хорошо. Вот он очень поганая бактерия, но очень хорошо лечится этот стрептококк антибиотиками. То есть вот он хорошо чувствителен к ним ко всем практически. И мы дали это антибиотики. Даже написал там доктор на 7 дней. А мама видит, что у него через 2 дня он просто огонь. Все. Здоровый пупс. И 5 дней пропила, говорит, да слушайте, ну сколько
зачем
можно?
Я буду травить
у него
уже
животик вздуло,
да, ну,
он уже какает пожиже, ну все, надо уже прекращать, все, я его полечила. А не долечила. Не долечила, и стрептококк до конца не ушел. И вот он эти полгода там продолжает свои злостные дела, и мы потом получаем очень тяжелые и нехорошие вещи. Вот в обратной последовательности может быть. А так, что заболело горло, а мы при этом пропускаем что-то еще, вряд ли. Ну, бывает, но это такие вот нюансы, когда болит ухо и отдают в зуб, например. Да, да. Или наоборот, что болят зубы, а дети жалуются, что ухо болит.
Но банальный насморк же не всегда приводит к боли в горле.
Однозначно нет.
Насморк
и насморк, конечно. Конечно.
Бывает, конечно, случаи, что...
Ну, это индивидуальные товарищи, да. У которых, я вот повторюсь, у меня их всего несколько человек таких в поле моего зрения, у которых любой насморк, любая температура без других катаральных явлений всегда сопровождается болью в горле. Но это индивидуально, действительно.
Так, вот еще, пока у нас эта тема актуальна, не могу не задать вопрос. Это как раз к разговору о народных средствах. Знаете, говорят, клин-клином вышибают. Вот мы говорили о холоде, о перепаде температуры. И некоторые говорят, болит горлышко, мороженого. Несколько порций съешь.
В остром периоде не очень здорово, но в целом для закаливания – да.
Так.
И те же лоры, например, рекомендуют после операции, например, на горле.
Вот я сейчас удивился. Прям
мороженое прям, да.
То есть
прям
болит
мороженое.
Горлышко мороженое?
Ну, не прям болит горлышко, так. А вот после тех же там аденотомий, например, тонзилотомий, пожалуйста, вот мороженое. Они прям прописывают в рекомендациях, есть мороженое.
Серьезно?
Да, да, классно.
Вообще супер. А то, нет, ну не хотелось так. бы, конечно,
ну,
так.
Да, да, нет, ну понятно, понятно, да.
Ну вообще круто.
Вот, но из своего детства вспомню, что один раз хотел схалтурить, не пойти в школу, и вот оно, заветное ощущение боли в горле. Эх. Вечером ложишься, думаешь, сейчас вот, начинается, сейчас с утра встану, а оно там как болит, и думаешь, а вдруг пройдет. Пошел в холодильник, наковырял из формочек льда, набрал льда в рот, думаю, чтобы наверняка.
Да.
Ну, говорила же мама, что не ешь холодное, да, горло, да, заболит. Да, да. Я думаю, надо холодного, чтобы точно еще сильнее заболел. С утра проснулся, вот хоть бы что вообще.
Обидно.
Вот, обидно было, ужасно обидно. А пришлось в школу идти, да. Вот, эх. Поэтому рациона, это, кстати, вот как элемент закаливания можно воспринимать. Когда ребенок здоров, напитки чуть прохладнее. Начинать сразу с напитка, если ребенок всю жизнь пил теплое, а ему тут сразу раз из холодильника давать тоже не здорово, не хорошо. Но давать чуть прохладнее, чем комнатные температуры, однозначно.
На этом завершим нашу беседу. Педиатр Антон Равдин был в нашей студии. Спасибо за разговор.
Спасибо.
Большим о маленьких.